Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Блаженный Августин, он же Аврелий, Августин Иппонийский, христианский богослов и философ. Он считается одним из отцов христианской церкви и признан святым у православных, католиков и лютеран. На Пятом Вселенском соборе он был назван в числе 12 наиболее авторитетных учителей церкви. Жил блаженный Августин в первом веке и скончался 28 августа в 430 году. Он рассуждал об обществе, о государстве, о войне и делал все это через призму христианства. А сегодня мы хотим поговорить о теологии как науке. Можно ли ее вообще считать таковой, на какие вопросы ищут ответы теологи и какие современные проблемы можно решить с помощью этого знания. На связи со студией «Радио Спутник» религиовед, историк религий Юрий Табак. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Михайлович, ну раз вот мы привязываемся к дате кончины блаженного Августина, я думаю, нужно все-таки вспомнить основные догматы, которые оставил после себя Аврелий Августин Иппонийский. И учитывая, что его почитают во всех христианских церквях, но, во всяком случае, он числится, да, среди святых, не сказать, что среди там самых-самых, но тем не менее.
Ну да, блаженный Августин один из величайших христианских святых. Вот он числится среди них, и он очень почитаем как в Западной Церкви, так и в Восточной Церкви. Но особенно, наверное, все-таки в Западной Церкви, где он является просто одной из такой фигур, которые окружены наивысшим почитанием. И блаженный Августин, он очень многое сделал для того, чтобы вот соединить как бы так гармонично церковные учения с жизнью вот в мире и с христианской жизнью. Ему принадлежат довольно много идей относительно, так сказать, относительно жизни, собственно, вот христианской в самых разных аспектах. И в том ключе, о котором мы и говорим, например, да, то есть теология, как она относится к жизни, как можно христианское провозвестие применить к практической своей жизни и так далее. И вот, да, блаженный Августин является и предметом также изучения многими историками, теологами, и по нему проходят курсы во многих университетах, и пишутся десятки, если не сотни книг.
Угу. А вот что касается Бога, через какие стадии прошел Августин, вот пытаясь осмыслить, да, что есть Бог, кем он является для человека, каким образом человек получает, да, снеспосланную благодать и вот это все прочее. Он как-то это пытался объяснить там с каких-то, я не знаю, ощутимых материальных позиций?
Ну, дело все в том, что, собственно, Августин не был каким-то пионером в смысле отношения там человека к Богу или отношения к стадиям, да, прохождения там учения о Боге, потому что, вообще говоря, Августин, он теолог V века уже, когда наука, теология, как ее понимали в то время, она была уже чрезвычайно, собственно, развита греческими богословами прежде всего, и за вот несколько веков существования христианской церкви она получила такое мощное развитие. Скорее можно говорить о том, что Августин, он гармонизировал в известной степени христианское учение, совместил его со светскими представлениями. Ему принадлежат очень многие идеи о том, как можно, скажем, соединить представления об искусстве, да, царящие в светском мире, с положениями христианской теологии, как можно именно христианскую идею воплотить в жизни человека. Ну, надо сказать, что не все идеи там Августина, например, разделяются современными даже теологами. Некоторые из них, скажем, отвергнуты, например, отношение к представителям других религий, в частности, к иудаизму, где Августин является, так сказать, основоположником там, так называемого практически учения там презрения, что надо, так сказать, гнать представителей других религий. Но то, что он сделал основное, как бы его основной вклад вот в религиозное наследие, он, конечно, бесценный, и он касается самых разных аспектов. То есть, в общем-то, тут в двух словах даже трудно определить то есть мощь его вклада в церковные учения и в учения о человеке. Это самые разные аспекты. Это и психология, это и поведение религиозного человека в его повседневной жизни, это и связь между, скажем, человеком, посвятившим себя Богу и там живущим в монахом, в монастырях и так далее. То есть, ну, это самые разнообразные аспекты.
А какие вот какие направления христианские, может быть, более поздние, берут за основу какие-либо изучений Августина?
Ну, по сути дела, любое направление христианства, оно зиждется в известной степени на Августине. Но прежде всего это, конечно, католики и православные. В большей степени, наверное, католики, именно потому, что Августин скорее все-таки представляет собой такого западного богослова в России, в православном мире, в восточном мире. Больше ценится, конечно, и больше внимания уделяется богословам восточным. Вот. Но и Августин при этом, конечно, он является крупнейшей фигурой. И он столпом таким является. То есть, прежде всего, надо отметить, что Августин, он в значительной степени переработал, или не переработал, но осветил учение апостола Павла, да, толпа христианской церкви. И вот учение Августина, скажем, о Павле, оно является вот таким кардинальным для христианской церкви. В меньшей степени он, конечно, может быть, изучается и почитаем в протестантизме, потому что протестантизм вообще в значительной части отказался от наследия святоотеческого, от святых отцов. Но, тем не менее, то, что, например, писал и говорил Лютер, он в очень большой степени тоже зависел от Августина, он опирался на Августина. И поэтому как бы учение Августина через других там богословов, оно практически через всех богословов оно вошло там в историю церкви, потому что ни один крупный богослов Средневековья он не мог миновать Августина как такого, ну, суперпредставителя христианства. И в этом смысле его мало с кем можно, в общем, наверное, сравнивать по значению, возможно, только в западном христианстве с Аквинатом, с Фомой Аквинским. Ну и вот это самые главные такие представители, наверное, западной теологической богословской мысли.
А вот вы сказали, что даже для теологов того времени, а как вообще развивалась теология и во что она со временем вылилась?
Ну, все дело в том, что теология, она весь мир средневековый, в отличие от мира нашего, да, современного, он был пронизан идеей церкви, он был сугубо религиозен. И, в общем, человек в том мире, в то время, он жил совершенно иначе, чем живем мы вот, в нашем представлении. Потому что для него вера и там, я не знаю, хождение в церковь или в синагогу, это не важно, какой религии он принадлежал, это было, так сказать, как бы естественная, обязательная вещь. Это не то, что сейчас, да, люди там верующие, скажем, ну, они целую неделю там, я не знаю, занимаются чем-то, работают своими делами, но там могут в воскресенье сходить, скажем, в церковь. Такого не было в Средневековье, потому что, ну, люди действительно жили церковными идеями, они сопоставляли часто свои поступки с тем, что им за это будет, так сказать, в, там, я не знаю, в загробном мире, в мире современном, а, так сказать, связь была непосредственной. И все это определялось некими теологическими установками, то есть богословскими установками, да, это слово о Боге, теология, которая, в общем, непрерывно развивалась и накапливалась, и росла, потому что каждое поколение давало своих новых теологов. Эти теологи, они уточняли, разрабатывали идеи, которые родились рано там или в предыдущие поколения. И таким образом вот такой нарастал ком теологических представлений, который превратился в огромную как бы такую систему, которая требовала своего изучения. И поскольку это была, ну, как бы составляющая очень важная, да, жизни Средневековья, то теология являлась, так сказать, одним из главных, если не главным, предметом изучения в учебных заведениях, в частности, в университетах. Все там университеты, от первых до и последующих, они имели там богословские факультеты. И, по сути дела, любой ученый Средневековья, вот те, которых мы знаем, и которые там развивали науку, она, в общем-то, развивалась, если брать христианский мир, да, то она развивалась в монастырях. И практически все ученые, там, естествоиспытатели или писавшие на какие-то светские темы, они все были там священниками преимущественно. Потому что монастыри были, и церковь была, в общем-то, рассадником знаний. Надо сказать, что вот в этом смысле очень резко разделялся светский мир и церковный мир. Если светский мир, скажем, ну, бедный, простой народ, крестьяне, они были фактически не образованы, потому что языком написания, там, я не знаю, договоров, каких-то документов и так далее, была латынь. Ее, в общем, люди простые не знали, они говорили на вернакулярных, так сказать, языках, ну, на родных вот местных языках. Вот языком, так сказать, документов, языком писания была латынь. Не изучали ее только практически вот в тех же университетах, на богословских факультетах, и духовенство его знало. Поэтому люди стремились как бы к там очень многие, да, чтобы вырваться из вот этой нищеты, из бедности, они стремились стать там монахами, кстати, идти в монастыри или быть священниками и так далее. И поэтому вот как бы такое и церковь, и то, что ее создавало, богословие, она являлась таким, в общем, очень важным элементом жизни. Но со временем, конечно, после Средневековья уже, в новое время, когда церковь стала потихоньку отделяться от государства, и она стала приобретать меньшее значение в жизни общества, то, собственно, и богословие стало уходить на куда-то на второй план за науками, за светскими науками, за науками, которые исследуют, так сказать, природа, общество и так далее. Ну и вот сейчас как бы сложилась такая ситуация, когда, да, вновь, если переходить к теме там, как бы нашего, да, заданной к теме нашего разговора, сложилась такая ситуация, когда, собственно, есть некий такой конфликт между вот теологией и светской наукой. Идут разговоры о том, можно ли включать там теологию в программу высших учебных заведений, имеет ли это смысл и так далее, к чему это приведет. Есть противники, есть защитники этой идеи. Ну и вопрос, конечно, непростой, хотя, с моей точки зрения, он, в общем-то, решаемый при некоторых допущениях.
А этот конфликт свойственен только для России? В других государствах на каком-то временном периоде он не вставал?
Ну, вот дело в том, что есть обычно ссылка, люди, которые, да, в России, которые говорят о том, что вот теологию надо вводить, это наука, и надо вводить ее в программы высших учебных заведений, они ссылаются на западные университеты. Но в самом деле, действительно, в части западных университетов есть такие богословские, теологические факультеты. Но тут вот в чем дело. Дело в том, что, так сказать, как я уже сказал, это просто традиция, которая берет свое начало в Средневековье. Например, там Сорбонна там, или там Кембридж и так далее. В Средневековье наука была неотделима, собственно, от религии, и богословский факультет всегда присутствовал в этих университетах. Ну и эта традиция сохранилась, собственно, до нашего времени. Но все дело в том, что как бы он, это факультет теологический, который совершенно отдельный, отдельное тело представляет собой вот в этом университете. Скажем, я не знаю, Кембриджский и Оксфордский университет там считаются одним из ведущих, крупнейших, лучших университетов мира. Они состоят вот из таких отдельных, из отдельных тел, как бы учебных, из отдельных факультетов. И поэтому, так сказать, это изучение теологии на этом факультете, оно не распространяется на как бы другие части этого университета. Все-таки российские университеты, с моей точки зрения, они таковыми не являются. Они составлены, более или менее составляют такую единую систему, структуру. И это дает свои как бы результаты. Вот у нас были уже попытки, да, так введена теология в некоторые учебные заведения, насколько я знаю, даже были защиты диссертаций проведены. Угу. Потом вот эти диссертации, они вызвали большой шум, потому что, ну, действительно, в заведении, скажем, известном, там, я не знаю, физическом, там, где говорили о том, что надо вводить теологию, там, МИФИ, там, да, инженерно-физические институты и так далее, и там защищается диссертация по теологии и рассказывается о том, что, я не знаю, Бог сотворил мир за 6 дней, но это странно. Это странно для светского учебного заведения. То есть идет смешение понятий научных с богословскими. Дело в том, что вот теология, как учение о Боге, Бог не является фактором и предметом изучения светских наук, так же, как чудеса и так далее. Потому что светские науки изучают, так сказать, мысль, там, учение, там, изучают природу и так далее, но не это. Вот. И поэтому вот такие казусы происходят. И, конечно, в этом плане теология не может быть, прямым образом она не может стать частью там, изучения, да, курса в светском учебном учреждении, не только в богословском учреждении, там, в академии и так далее. Но есть, с моей точки зрения, другой аспект, который вот решает эту проблему. Вот, состоит он в том, что, собственно, богословие, когда мы говорим о теологии, богословии, мы, и человек является, скажем, богословом, да, заканчивает богословский факультет, он, собственно, не только сам, вернее, скорее не сам является богословом, он изучает историю богословия. А это другое дело, это история человеческой мысли. В этом смысле мы можем сравнить с философским факультетом. Философский факультет, он не выпускает как таковых философов. Он скорее выпускает историков философии. А это уже очень важная и другая вещь. Да, история человеческой мысли, она очень важна. И поэтому в качестве вот как бы истории богословия, истории человеческой мысли, такой курс может войти в светские учебные заведения, скажем, стать частью курсов, частью программы философского факультета. И в этом плане вот вопрос будет решаться. Но тогда, мне кажется, необходимо изменить название просто предмета, именно говорить об истории теологии. В этом качестве она может войти вот в светскую программу. Иначе будет большая путаница.
Но при этом, как вы сказали, в западных вузах теология изучается, но вот единственное, я до конца не понял. Я про себя думал, что в университетах, которые так или иначе поддерживаются церковью, может быть, там, католической или еще какой-то другой, конкретно, да, в учебных заведениях, у которых, ну, существует определенная концепция. Но вы же сказали, что есть факультеты, ну, которые как бы обособлены. Вот. А у нас разве вот эти факультеты, они не обособлены?
Ну, нет, может быть, я не совсем там ясно или точно выразился. Конечно, у нас, собственно, факультеты обособлены, да, там есть у нас там философский факультет, есть филологический факультет и так далее. Но они представляют собой, по сути дела, такие части общего целого, да, то есть управление учебным процессом в университете, оно единое, оно общее. В отличие, например, скажем, там, от Кембриджского или Оксфордского университета, где вот как бы эти факультеты, они представляют собой практически независимые единицы. Они представляют собой независимые единицы часто и в финансировании, и в управлении и так далее. То есть общее руководство университетом, оно часто бывает, ну, чисто, так сказать, историческим, чисто номинальным. По сути дела, это отделения самые разные, они, так сказать, не связаны в большой степени друг с другом, как это происходит у нас. Ни по финансированию, ни по управлению, ни по руководству. Скажем, если у нас ректор университета, он как бы, ну, является таким, да...
Госслужащим?
Да, он госслужащий, это не, ну, это вертикаль некая, да? Угу. То есть там как бы отчитываются там деканы факультетов перед ректором, то есть все пронизано единым планом, задается некая общая программа университетская, есть общие какие-то там тенденции развития университета. То есть это как бы единая такая система. То очень часто вот эти западные университеты, исторические я имею в виду университеты, где есть богословские факультеты, они есть отнюдь не везде. Вот, то там как бы это отдельные такие единицы, которые сохранились прежде всего в таком историческом, историческом контексте благодаря исторической традиции. Вот. И, собственно, они самоуправляемые, там отдельные как бы руководства, и они чисто номинально очень часто входят вот в структуру самого университета.
Ну вот, говоря о теологии, особенно, вот как вы сказали, да, если бы это представлялось как история теологии и так далее, ну вот критики, да, из других научных дисциплин, в первую очередь источных, они примерно говорят одно и то же, что это... В нашем случае, да, вот в отечественном, это больше некий пиар религии под видом научного знания. Вы что думаете по этому поводу?
Ну, я думаю точно так же, я с ними согласен. Именно в том ключе, когда теологию пытаются объявить вот наукой как таковой. То есть, в общем, у нас уже на протяжении многих лет, да, после там распада Советского Союза и вот как бы размывания старой там коммунистической идеологии, которая как бы там, на которой как бы держалось общество, да, возникла потребность в новой какой-то объединяющей идеологии. И вот была попытка как бы эту идеологию наполнить историческим содержанием, вот таким религиозным, то есть таким православным сознанием. И в связи с этим было очень много, так сказать, процессов пошло, когда пытались вести там Слово Божие фактически, да, там изучение православия, там среднюю школу, там, я не знаю, во все, так сказать, структуры общества, там, в армию и так далее, и в том числе и в учебные заведения университета. И начали издавать книги, которые, значит, признавались учебниками школьными, например, да, я помню, я даже рецензию писал на какую-то книжку, которая там была издана в Сергиевом Посаде, учебник биологии. И в этом учебнике биологии рассказывалось о том, что да, вот были там Адам, Ева, так сказать, Бог создал мир за 6 дней, и, в общем, в ней содержались религиозные чисто богословские конструкции под видом научных. То есть людям давали изучать вот такие вещи. Это процессы известные были, они во всем мире проходили вот так. Есть знаменитые там так называемые обезьяньи процессы там в 20-х годах в Америке, когда тоже пытались вести вместо вот эволюции Дарвина, да, такие богословские конструкции о шестодневе и так далее. В средней школе это вызывало большие скандалы, большие трения. У нас вот задним числом сейчас тоже попытки такие вот были. В том числе и введение там советов по теологии, защиты диссертации и так далее. Но вот как я уже сказал, идет смешение совершенно различных ну, что ли, способов мыслей и способов видения мира, чем и недовольны представители науки и точных наук. Потому что это несовместимые, в общем, в известной степени вещи. И когда в учебном заведении светском, высшем, тем более, где изучают точные науки, и совершенно другие принципы, лежащие в основе исследования, да, другие аксиомы, которые, так сказать, берутся в качестве основы исследования, к ним добавляется то, что, так сказать, аксиомы совершенно другие, да, которые базируются на там, Библии, на Моисеевом законе и так далее, это вызывает не только недоумение, но и вызывает вот некоторые действительно проблемы, потому что под видом науки происходит,
Да, Юрий Михайлович, давайте через паузу продолжим, разовьете свой тезис. Юрий Табак, религиовед, историк религии, беседуем о теологии.
Спутник эрудита.